Уважаемые дамы и господа, заведующий радиоклубом культуры и отдыха «Артисты приехали» Александр Кукис имеет честь пригласить вас сегодня в кают-компанию. Именно сюда и приехали артисты, то бишь в простую ленинградскую квартиру, где собрались старые мариманы. Поскольку сегодня у нас военно-морская тематика, то артисты собрались по принципу «нас мало, но мы в тельняшках». Исключение, правда, сделали только для Светланы Харлап, которая исполняет самую главную роль – 8-летнего внука хозяина кают-компании. А хозяином этой уютной компании мы назначили Виктора Викторовича Конецкого. Попрошу в его честь отбить специальные склянки, как для самого морского из ныне пишущих российских писателей. Итак, радиоклуб культуры и отдыха «Артисты приехали» дает представление по мотивам рассказов Виктора Конецкого.
Витус, что он там несет?
И вообще, рыжий, почему Юнга в кают-компании?
Не обращайте внимания, дочь подбросила. Ты лучше передай бутылку.
Уж которую бутылку при ребенке. Виноват при Юнге. Еще чего доброго подумают, что мы пьем.
Помните, у Джозефа Конрада есть такая повесть. «Юность» называется. Так как только очередной эпизод заканчивается... Рассказчик говорит, передайте бутылку. Совсем как у нас.
Ты кроме этой фразы еще чего-нибудь запомнил?
А как же. Они там ремонтировали судно где-то в Англии. Отремонтировали, но халтурно, и никто об этом не знал. Даже капитан. И вот смотрит, крысы бегут с корабля. Оптимист капитан говорит старпому, смотрите, чиф, какие идиотские крысы. Бегут с судна, в то время как оно как никогда прочно и надежно. В итоге оно то ли затонуло прямо у стенки, то ли у них там уголь в трюме загорелся. Смешная история. Передай-ка, кстати.
Да, смешная. Слушай, рыжий, ниточки норовит все из Джозефа Конрада. Давай из жизни, а? Вот сейчас еще раз нальем и... Ну, начинай.
Команде чай пить с сахаром.
Во, какой молодец, а? Ну, рыжий, давай.
Я вам про невезучего Альфонса рассказывал.
Давай про Альфонса.
Прекрасно. Ваше здоровье.
Ваш.
Будь здоров.
Ну, если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше, ну, там одинокий врач по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике. Моряке Мише Кобылкине.
Хорошая фамилия.
Да, я бы сказал, лошадиная.
Мы с ним учились еще в военно-морском училище. И прозвище у него было, как правильно заметил Петя, лошадиное. Альфонс Кобылкин. Длинный такой и костлявый, как холстомер в старости.
Деда, а холстомер кто такой?
Лошадь, Санек, лошадь.
Морская?
Да нет, сухопутные. Да ты и поди, склянки отбей, что ли. Команде отдыхать пора.
Не, я лучше аврал сыграю.
Вот и ладненько. Сашок, давай сыграй, чтоб не спали.
По местам стоять! С якоря сниматься!
Да, к тому же, как вы знаете, невезение – это когда не складывается твое личное счастье. А вот Альфонсу не везло как раз тогда, когда он стремился принести пользу обществу, даже пострадать во имя спасения других.
Ну да, это называется взойти на Голгофу.
Вот именно. Только это ему никак не удавалось. Ни под каким видом. Случались одни конфузы. Да, отец Альфонсо в войну был генералом. И поэтому Альфонсу удалось, а ему еще 16 не было, попасть в полковую школу. А оттуда прямой путь на фронт, куда он, собственно, и стремился.
А хотел, стало быть, задать фашистам перцу собственноручно.
Ну да. Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, вот такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку.
И из копыт?
Не то слово. Тот, кто врезал, оказывается, был нехилого телосложения мужичок, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год. А война-то идет к концу. Путь на Голгофу никак не получается. Ну и характер у Альфонса стал портиться. Именно этого не учел медицинский майор, председатель комиссии в госпитале.
Боцман! Якорь чист? Yes, sir.
Этот самый майор оказался мужчиной с юмором.
Ну что, Кобылкин, пора и честь знать.
Пора, товарищ майор.
Так-так-так, травма головы. Чем же это тебя?
Гранатой, товарищ майор.
Ай-яй-яй-яй, не разорвалась, что ли?
Учебная же.
А и сколько ты у нас провалялся? Что? Целый год.
Год, товарищ майор. Говорят, чуть сильнее стукнуло бы, и все. Крышка.
Да-да-да, жалоб. Нет?
Нет, товарищ майор, здесь хорошо.
Ну, еще бы. Отец-то у вас кто? Генерал?
Генерал.
Может, потому и хорошо, Кобылкин?
Это в каком смысле, товарищ майор?
Странно, Кобылкин, целый год проволынить в госпиталях из-за такой дурацкой травмы. Но я еще понимаю, если граната боевая.
Я, между прочим, на фронт просился.
А папа? Папа у тебя, случайно, не интендант на этом самом фронте?
Отец мой, боевой генерал. А насчет учебной гранаты, товарищ майор, могу сообщить, что вот этот графин с водой может ее вполне заменить. И тогда мы посмотрим, сколько вы, товарищ майор, проволыните по госпиталям.
А это уже пахнет штрафбатом.
Вот и хорошо. Заодно узнаете, вру я или нет.
Ты что, ты что с ума сошел, Кобылкин? Кобыл, отставить! Остановите его! Остановите!
Одним словом, шарахнул он майора по лысине и угодил в штрафбат.
Деда, а что такое штрафбат?
Вырастешь, Саша, узнаешь.
Не дай бог.
Петя, передай бутылку. И заодно объясни Юнге, что такое штрафбат.
Это, Сашок, ну, скажем, ты окно мечом выбил, так? Твой дружок своей маме наврал. Понимаешь, еще какой-нибудь мальчик обидел какую-нибудь девочку. И вот этих мальчиков собирают, значит, вместе.
Это как у нас во втором В.
Во-во-во-во-во. Что-то вроде второго В. Только там здоровенные мужики. Понял?
Понял.
Ну вот и хорошо. Иди, еще поиграй.
Хорошо, деда. Расходному подразделению построиться на полубаке! Yes, sir!
Ну, давай.
Будем.
Хорошо.
Ну, угодил он в штрафбат. И совершенно искренне этому обрадовался. Мол, скоро отправят на передовую. Но не тут-то было.
На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар. И день победы он встретил с ногой в гипсе. Задранная такая гипсовая нога, да еще исписанная разными нецензурными словами. Вот. Ну, а где-то в 46-м он и у нас появился в училище с медалью за победу над Германией на груди.
Представляю, как он вас этой медалью потряс.
Нет, потряс он тем, что засыпал совершенно беспробудно в самый неподходящий момент. А еще, повалявшись в госпиталях, научился здорово врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но я хочу сказать вот о чем. От настоящего неудачника, каким, несомненно, и был Кобылкин, расходятся какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих. На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой он был, перевернулась, и все наше отделение оказалось в фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод. Все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картошку в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту, маршировали мы на обед, и всей ротой дружно упали со второго этажа на первый.
Это потолок, что ли, рухнул?
Рухнул! Училище-то размещалось в старинном здании. Раньше там был приют принца Эльденбургского. За время блокады в здание попал, наверное, штук 20 бомб и снарядов. А когда мы дали ножку, торопясь на обед, рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Как вы понимаете, Альфонс выписался из госпиталя последним. Ну-ка, передай-ка бутылку.
Ладно, ты знаешь, а мне его уже жалко.
Не-не-не, дальше давай. Ну, так, ага. Будем.
Курсант Конецкий, запивай! Что тебе снится, крейсер Аврора?
Отставить!
Yes, sir!
Ну вот. Сам-то Альфонс уже ничему не удивлялся. И все время клялся, что он готов страдать за всех в одиночку. Только у него это не получалось. Никогда не забуду его конфликта с рыбой Анисимовым. Был у нас такой огромный детина.
Стой, салага. Ты меня знаешь?
Знаю.
Ну, и кто я? Ну!
Рыба Анисимов. Ой, ты чё?
Это тебе за рыбу. Понял? А? Запомни. Гвардии матрос Анисимов с гвардейского эсминца гремящий. Карась несчастный. А ну, скинь. Ведь ты моряк, Мишка.
Это что? Значит... Опять руки распустил? Ну, гад.
Слушай, он же нас еще и объедает. Ты видел, как он себе полбачка выливает, а? А нам на пятерых остатки.
Да о чем еще молчим? Да молчим. Все, братва, сегодня я бочковой. Посмотрим, кто кашу будет делить.
Ты бы, Кобылкин, не горячился.
Я решил. Все.
Бочковой, ну чё замер, салага? Кашу давай.
Рыба.
Чё?
Чё слышал? Сегодня делить кашу буду я. Дай половник. Чё окаменел? Давай половник.
Угу. Альфонс, тебе кашки не хватает, что ли?
Да не только мне, рыба. Всем не хватает.
А тебе, видать, больше всех. Ну, кушай. Пшённое сегодня.
Ты что, спятил, что ли?
Да помогите снять мочок!
Да ты не крути головой, а то не снимем же!
Да горячий же! Ну, снимайте же скорее!
Да тащи!
Мочок! А ты Альфонса держи, а то так и убежит!
Смотри, с натягом зашел, а черт! Как бы ему уши не оторвать! Ну-ка, раз-два, взяли! Раз-два! Ух, наконец-то, а? Слез! Альфонс, ты живой, а?
Не вижу ничего!
Уши в каше!
Уши целы, а? Гад! Горячий же!
Дело закончилось медпунктом, а мы? А мы опять пострадали вместе с Альфонсом, потому что решили отомстить за него и устроили рыбе темную. Ну, мало того, что рыба нас всех поколотила, мужик-то уж был он очень здоровый. На шум прибежал дежурный офицер, и еще получили по 5 нарядов вне очереди. Короче, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по кортику.
Ну, это как положено.
Да. Дали нам еще по байковому одеялу, по 2 простыни. Ну-ка, передай-ка бутылку. Уж и перепились мы на выпускном вечере.
Ну-ну, это уж как положено.
Да. Ну. Ну, развезли нас поезда в разные стороны. Вздохнули мы с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны мы были встретиться с невезучим Альфонсом. А встретились мы через несколько лет в годовщину окончания училища в Ленинграде возле восточного ресторана. Мы — это старший лейтенант Коля Боков по кличке Бок, старший лейтенант Владимир Слонов по кличке Хобот, капитан-лейтенант Анатолий Алов по кличке почему-то Пашка, я по кличке, как вам известно, Рыжий, и младший лейтенант Альфонс Кобылкин. Заметили, что у нашего невезучего друга количество звездочек за 10 лет пошло на уменьшение?
Заметили. Знаешь, мне его уже тоже жалко. Будем.
Ой, так же. Ты, Витус, вместо веселой истории рассказываешь нам драму жизни почище Фауста. Такие истории надо детям в назидание рассказывать. Витус, а где твой морячок? Давно команд не поступало.
Санек, ты где?
Я в ванной!
А ну-ка иди сюда! Ты что там делаешь? Ну-ка!
Ой! Ты же весь мокрый.
Что случилось?
Деда, а у меня помывка бортов и надстроек.
А ну быстро переодеваться, пока я отбой не скомандовал.
Я, сэр!
Ну, давай.
Побудем.
Короче говоря, понизили его в звании после того, как он на артиллерийских стрельбах едва не утопил флагмана. В один из приборов управления огнем залез таракан.
Ой, ну, это уж чистый Кафка. Не-не-не-не. Я должен еще выпить. Ну-ка, передай, пожалуйста, бутылку. Давай. О, хорошо.
Будем.
Ну-ну-ну.
Этот таракан замкнул контакты, и Альфонс чуть не сгубил несколько сот душ, включая флагмана. Откуда взялся таракан, неизвестно. Да мы тогда в ресторане и не очень-то вникали. Там был магнит попритягательней.
Женщина.
Невероятно. Женщина в ресторане. Ну, ваше здоровье.
Ну, да, будь.
Ты погоди насмешничать. Тут такой поворот судьбы.
Да, мне сейчас плохо будет. Я очень волнуюсь за Альфонса.
За... А ты закусывай лучше, а?
А, о.
Давай, вот.
Там, конечно же, была женщина.
женщина.
Молодая. И, как нам тогда всем показалось, прекрасно.
Прекрасно.
Но сидела она с генералом медицинской службы, уже старым, и как-то стало обидно за эту женщину.
Да. Ну, это понятно. Понятно, конечно. От нее поди пахло духами и туманами. В сумочке у нее лежал томик Блока. А на ночь она перечитывала стихи о прекрасной даме.
Ну, что-то вроде этого. И вот мы говорим Альфонсу: Альфонс, тебе терять нечего. Сейчас ты встанешь, подойдешь к столику, скажешь этой старой клестирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам. А перед этим Альфонс все ныл, что ему надо уйти, иначе всем будет плохо. Но мы его не слушали и уговаривали пойти к прекрасной незнакомке. Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья, сказал наконец Альфонс. Я чувствую, что вам хочется получить ее телефон. И, заплетая ногами, двинулся к соседнему столику. Как только его фигура попала в поле зрения медицинского генерала, произошло нечто диковинное. Генерал вскочил вместе со стулом. Затылок у него стал лиловым. Девушка закричала: «Папа, папа!» А сам Альфонс, пятясь задом, вернулся к нам.
Это он! Это уже за пределами реальности.
Это он! Ну, что ты орешь? А что несешь?
Это ему я запузырил графином по лысине в 44-м.
Ну-ка, ребята, давайте. Ему глоток коньяку. Так, так.
Сейчас ты придешь в себя.
Так,
все ясно. Все ясно. Пора сниматься с якоря. Да, возможно, 5 суток простого ареста.
А, чепуха. Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу. Вот пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное. Это единственный путь. Скажи ему: Пашка, ты самый трезвый.
Альфонс, вот скажи, хочешь попробовать? А? Да или нет? Говори. Да. Ну, не надо так мрачно. Значит так, ты идешь и приглашаешь ее танцевать.
Паша, кто у нас самый трезвый?
Я.
На какие танцы ты зовешь Альфонса, если в ресторане нет оркестра?
Вот именно. Не.
Совет полезный. Иди, Альфонс.
Ну что, пошел Альфонс доложить обстановку?
Да ты повернись, Пашка. Делаем поворот все вдруг.
Не могу. Рулевое управление заклинило. Все время докладывайте обстановку. И умоляю, закусывайте.
Значит, пришортовался Альфонс? Сейчас танцы начнутся. Так. Генерал вдруг куда-то упорхнул, как альбатрос.
Упорхнул?
Совсем упорхнул. Глазам не верю. Альфонс уселся на генеральское место. Мама родная. Из его графинчика налил себе. Выпил.
Это закусывает?
Не-а.
Зря. Пашка, какие тут закуски? Вон я и руку на плечо положил.
Ох ты.
Разрази меня гром и молот.
Друзья мои, поверните меня. Да. Я сам это должен видеть. Я хочу видеть, как Альфонс судьбу переживет. Я хочу слышать, как хрустнет у нее хребет. Хрясь вот так. Она...
Тихо. Вот именно. Патруль пришел с генералом. Спорить не стали.
с патрулем и милицией спорят только салаги. Понял, Сашок?
Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват и больше не будет. Это мне деда сказал.
О, молодец, молодец, Сашок, только запомни. Умница. Абсолютно неважно, знает моряк, что именно он больше не будет или не знает. Ну, ну давай, дуй, дуй свою дудку.
Команде катера в катер! Разрази меня, гром и молния!
Да, способны малые.
Короче, провели мы свои 5 суток на гарнизонной гауптвахте. Ну, вы же знаете это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус, князь италийский граф Суворов. Потом тенгинского полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. Потом в 1950 году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку. Там, знаете ли, многие сижены.
Да-да, ну, а что с Альфонсом-то? Удалось ему взойти на Голгоф?
Вполне. Последний раз мы встретились в Архангельске, где он плавал на портовом буксире. И выяснилось, что он женат на вдове. Правда, у нее 3 детей, и живут они с тещей. «Кто же за ней смотреть будет?» — сказал мне Альфонс. «Конечно, трудно иногда, но...» И развел руками. Вот так.
Ну, давай.
Будем.
Передай-ка бутылку еще. Знаешь, Рыжий, я думаю, дай все-таки Господь, чтобы неудачники жили на этой планете всегда.
Да, а иначе... Иначе вдовам с детишками придется совсем туго.
Ну-ка, ну-ка, передай бутылку. Так, опа, хорош.
Давай.
Ну, будем.
Ну, выпили.
Да уже выпили.
Уже выпили.
Ты нас, Рыжий, расстроил своей историей.
А вы же сами просили из жизни. Вот такая жизнь.
Жизнь моя! Или ты приснилась мне?
Сашо!
А?
Ты что?
Что?
Не понял?
А с ним бывает. Неразумное же дитё.
Свистать всех наверх! Салинговые на салинге! Марсовые на Марсы! Взять рифы! 100 дьяволов вам на ужин!
Ну вот это другой разговор. Ниточкин, давай, твоя очередь. Только не с Джозефа Конрада, ты из жизни. Из жизни давай.
Да, да.
Под селедочку. И бутылку передай.
Держи. Пустая?
Пустая? Разрази меня громом молния.
Да. Что, последняя?
Последняя у папа Жинка. Витус, я знаю, что ты не оставишь друзей без духовной пищи.
Ты давай рассказывай, а я свое дело знаю. Вот пошарь там за адмиралом Нахимовым.
За Нахимовым? Давай.
Ну, это же другое дело. Ася.
Ну?
Будем.
Будем.
Вот это.
Ну,
Ниточкин, начинай.
Да. Я расскажу вам о матросском коварстве.
Ну, давай.
Новелла. Ну-ка, налей еще.
Еще?
Давай,
еще.
Да. О, хорош.
Ты выпей.
Не торопи. Служил я тогда на эскадренном миноносце «Очаровательный» в роли старшины рулевых. Да. Ну и была там медведица.
А, дядь Петь, она морская была?
Не, Сашок, это было сугубо сухопутное животное.
Я думал, у нее, как у морского льва, вместо ног весла такие.
Не, когти у нее были, когти, и преогромные. И вообще она была злющая. Матросики Эльзу, а ее так звали Эльза, они эту Эльзу терпеть не могли, потому что медведь не кошка. Уважать песочек медведя не приучишь, если ты не дуров. Ну и убирали за ней, естественно, матросы. И хотели от Эльзы избавиться.
Но командир эсминца любил медведицу больше младшей сестры.
О, да, да. А я в этом убедился сразу после прибытия на очаровательной. Но поднимаюсь это я в рубку и замечаю безобразие. Вокруг нактоуза магнитного компаса обмотана старая в чернильных пятнах звериная шкура. Ну, пхнул я шкуру ботинком. Непорядок все-таки, а я старшина. Убрать эту пакость. Пакость разворачивается и встает на дыбки. Да. Гналась за мной тогда Эльза до самого командно-дальномерного поста. Выше на эсминце не удерешь. Задраился я в КДП и сидел там, пока по телефону не вызвали к командиру корабля. Капитану третьего ранга под Дубному. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и только так я смог явиться по вызову.
Старшина второй статьи Ниточкин по вашему приказанию прибыл.
Плохо ты, старшина, начинаешь. Выкинь из башки Есенина.
Есть выкинуть из башки Есенина.
А вообще ты читал Есенина?
Никак нет, товарищ капитан третьего ранга. Да он сейчас как будто и не в почете.
Об этом мы сейчас не говорим. Но сей стихотворец глубоко и несправедливо оскорблял животных. Он обозвал их нашими меньшими братьями. Ему наплевать было на теорию эволюции. Он забыл, что человеческий эмбрион проходит в своем развитии и рыб, и свиней, и медведей, и обезьян. А если мы появились после животных, то скажи, старшина, кто они нам, младшие или старшие братья?
Старший, товарищ капитан третьего ранга.
Котелок у тебя, старшина, варят. И потому задам тебе еще один вопрос. Можно очеловечивать животных?
Не могу знать, товарищ капитан третьего ранга.
Нельзя очеловечивать животных, старшина. Случается, что и старшие братья бывают глупее младших. Возьми, например, Ивана-дурака. Он всегда самый младший, но и самый умный. И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивать медведя безнравственно. Следует, старшина, озверивать людей. Понятно, я говорю? Надо выяснить не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутангского еще остается в человеке.
Так точно.
Поэтому, если ты бьешь глуповатого старшего брата ботинком в брюхо, я имею в виду Эльзу, которая тебе приходится старшей сестрой, то ты не человеческий старшина второй статьи, а рядовой орангутанг. Итак, старшина, устроит вас месяц без берега за грубость с медведицей?
Никак нет, товарищ командир. Я принял ее за старую шкуру, уже неодушевленную, и поэтому...
Конечно, большое видится на расстоянии, а рубка маленькая. 2 недели без берега, и можете не благодарить.
Ну, убыл я из командирской каюты без всякой обиды. Есть же начальники, которые умеют наказывать весело, без внутренней злобы. Ну... Дал человек клятву защищать животных. Ну и последовательно ее выполняет. Он даже мне понравился.
Да, ну, мне, нам...
Лихой такой оказался моряк и вояка, хотя действительно ростом не вышел. Таких маленьких мужчин я раньше не встречал. Да. На боевом мостике ему даже специально сколотили ящик-пьедестал. Иначе он ничего впереди не видел, только козырек от фуражки. Да. И вот на своем пьедестале... Командир во время торпедных стрельб мелом записывал необходимые цифры. Ну, там, аппаратные углы, торпедные треугольники и все такое прочее. Соскочит с ящика, запишет и обратно на ящик. Прыг! И так всю торпедную атаку он прыг-скок, прыг-скок. Да-да, очень ему было удобно с пьедесталом.
Ну-ка, передайте-ка бутылку.
Так. Не, Тышкин, Ниточкин, а где матросское коварство-то?
Ты не торопи, не торопи. Закусывай, закусывай. Ну вот, у одного писателя, английского, кажется, я прочитал про черного кота. Там капитан какой-то лайбы выкинул за борт черного кота, любимца команды. Ты что, Сашок, а? Ты что такое? Что случилось, а?
Котика жалко.
Ой, да ты не бойся, не бойся. Это был морской кот. Он, знаешь, как плавает. У него же эти...
А, веслы!
Да, ласты, ласты. Да ты поди, почитай свою любимую книгу. Вот она. «По морям вокруг земли». О, держи, держи. Сядь вон в то кресло. Скоро мама придет.
Молочка принесет.
Да. Давай. Так вот. Спустя некоторое время пьяный капитан увидел утопленного черного кота, спокойно спящим у себя на койке. Сволочь капитан опять взял черного кота за шкирку и швырнул в штормовые волны. А когда вернулся в каюту, то дважды утопленный кот облизывался у него на столе.
Это что?
И так продолжалось раз 10, после чего Кэп рехнулся. А живучесть и непотопляемость черного кота объяснялась очень просто. Оказывается, матросы решили отомстить капитану за погубленного любимца. И в первом же порту выловили всех портовых котов и покрасили их черни. И запускали поштучно капитану, как только тот надирался шотландским виски. Вот это и есть матросское коварство. Понятно?
Понятно-то, ну понятно, но уж больно издалека. Передай бутылку.
Да. Нет. Рыжий, точно твой морячок решит, что мы пьем.
Продолжаю. Ага. У нас на очаровательном все было наоборот. То есть командир обожал Эльзу, а мы мечтали увидеть ее в зоопарке. Идея эта, как и все великие идеи, витала в воздухе и родилась почти одновременно в нескольких выдающихся умах.
А ты был, конечно, первым.
Конечно, я опередил другие умы, потому что Эльза во время учебной химической тревоги перекусила гофрированный шланг моего противогаза. Видимо, ждала момента отомстить за пинок ботинком. Я отомстила. После отбоя тревоги дым выходил из меня еще минут 15. И с этого момента я перестал есть сахар за утренним чаем.
Погоди.
Первым последовал моему примеру боцман, который любил Эльзу не меньше меня.
А это что же, кружок диабетиков?
Что-то вроде того. Скоро нас много стало.
Да?
Сахар мы перемешивали тщательно с мелом. И в таком виде выдавали Эльзе. Подожди. Через неделю она одним взмахом языка слизнула полкило чистого мела без малейшей примеси сахара. Наверное, думала, что в желудке он станет сладким. Да. Все было рассчитано точно. Твердый условный рефлекс на мел у Эльзы был нами выработан за сутки до зачетных торпедных стрельб.
Подожди.
Тут надо сказать, что по боевому расписанию Эльза занимала место на мостике. Ей, видишь ли, нравилась работа капитана третьего ранга поддубного. А наш вегетарианец действительно был виртуоз торпедных атак. Словом, было на что посмотреть. Смотри-ка. Витус, морячок-то твой закимал.
А он накомандовался.
Ну, давайте, наконец, выпьем.
Давай, выпьем.
Пока дети видят военно-морские сны.
Это правильно, да.
Выпьем.
Да, хорошо. Давай. Ну, и мне. Выпьем. Да.
Спасибо.
И закусим.
Да, закусим. Почему ж проты никто не ест?
У нас старшина в училище был. Ходил во время обеда за нашими спинами и говорил: «Режьте вилками, приучайтесь к культуре». А мы все были больше ложками. Вилки же мыть надо было потом.
Ну, я помою. Так что можешь смело вилки.
Ну? Да вы погодите, ну вы будете слушать. Я для кого рассказываю?
А что мы делаем, по-твоему? Ну?
Петя, ждем развязки с нетерпением.
Все ждем.
Твое здоровье.
Будь здоров.
Ну, ждем.
Так вот. Команда давно уже знала, что очередные стрельбы будут не только зачетными, но и показательными. Но сам командующий флотом и командиры хвостовых эсминцев шли в море на очаровательном, чтобы любоваться и учиться.
А, мечтаю увидеть настоящую торпедную стрельбу. Не подведете... Командира!
Никак! Нет, товарищ адмирал!
И он увидел лихой бой.
Ну да.
Да, командир приплясывал на ящике. Ему не терпелось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре. Эльза сидела на мостике и чихала от встречного ветра. Тут уж и адмирал, и ученики-командиры стояли тесной группой и кутались в регланы.
Торпедная атака! Аппараты на правый борт!
Есть на правый борт!
Курс 360!
Есть курс 360!
Тут завыли турбины, а наш маленький командир с акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-скок, прыг-скок, команда, прыг-скок, команда. А команды у поддубного падали в микрофон четкие и увесистые, как золотые червонцы. Пьедестал тем временем покрывали синусы, котангенсы, эпсилоны, фи, пси, углы поправ. Меловая пыль летела во влажные ноздри нашей старшей сестры Эльзы. Ну и минуты за три до точки залпа Эльза спокойно прошла через мостик, дождалась, когда командир очередной раз спрыгнул со своего ящика пьедестала, чтобы лично глянуть на экран радара, и единым махом слезнула с ящика все данные стрельбы, всякие там аппаратные углы и торпедные треугольники.
Это ж кошмар.
Ой, не вижу ничего, конечно, здесь смешного, Петр Ниточкин. Никто не смеется. Тут атака заваливается, причем с такой безнадежностью, словно на очаровательной спикировали разом 100 юнкерсов. Да, никто не смеялся.
Нет, никто.
Поддубный еще несколько секунд по инерции подавал команды, взгляд у него стал стеклянный, он уставился на чистую, блестящую поверхность ящика пьедестала. Это было детское удивление перед тайнами окружающего мира. Хотя ветер свистел, турбины выли, но на мостике стало так тихо, как в аптеке ночью. И вот в этой тишине Эльза с хрустом откусила кусок мела, который торчал из кулака поддубного. Короче говоря, адмирал велел немедленно накинуть на Эльзу чехол от рабочей шлюпки и намотать на нее бухту пенькового троса. Ну уж эту операцию боцманская команда выполнила с особым садистским удовольствием. Поддубному вкатили строгача, Эльзу списали в подшефную школу, а потом сослали в зверинец. Вот, собственно, и весь рассказ
о матросском коварстве?
Так и быть. Я вам расскажу действительно смешную историю про то, как Левка Губерман из-под плава открыл в Мурманске школу генерал-полковников. Это...
В представлении по мотивам рассказов Виктора Конецкого принимали участие артисты Светлана Харлап, Вячеслав Дугин, Александр Котов, Александр Соловьев и Олег Форостенко. Передачу подготовили звукооператор Любовь Полибза, музыкальный редактор Людмила Власова, литературный редактор, он же завклубом Александр Кукис и режиссер Евгений Бабич. Радио России, артисты приехали.